Вы знаете ли что? Меня очень вдохновил Мел сведениями про два типа времени. Хронологическое и событийное. Это очень много говорит. Понимаете ли, это очень много говорит, потому что вот я смотрю вот, хронологически, ну, не знаю, мне столько-то лет, но я вижу не лета, а возможности. Есть силы говорить, есть энтузиазм говорить, есть силы ехать, есть желание, есть планы. И мне дела нету, сколько там хронологически. Вы поняли меня, да? Я не нахожусь в зависимости от того, как там маятник качается, а нахожусь в зависимости от того, какие события мне навстречу идут, и что мне предлагается сделать, и где мне предлагается быть. И поэтому вот это вот очень интересное откровение. Вы прямо возьмите себе время хронологическое и время событийное. И это совсем, это, они не связаны между собой. Можно хронологически много времени прожить, а событий в это время никаких не будет. Понимаете? И можно хронологически мало прожить, а очень много событий. Очень насыщенная жизнь. Ну ладно, поняли эту мысль, да? Что есть два времени как-то, хронос и кайрос, да? Запомните эти слова, замечательные слова. Пятый год, 17 апреля, был обнародован именной указ. Это мы читаем страницу 133. 133. Или 132 можно начать. Я все показываю, где мы находимся тут вот. В моей книге все эти политические события, манифесты, там я не брала их. Поэтому, пожалуйста, вы будете по этой книге смотреть. Манифест. Исторически вы помните или нет, что Россия имела войну с Японией, потерпела поражение в войне с Японией. Эта война показала полную неспособность царского правительства. И вот эта вот война привела к появлению манифестов о религиозной свободе, о свободах разных, в том числе о религиозной свободе. Этот манифест на 132-й, 26 февраля 3-го года, да? Но главный – это 17 апреля 5-го года об укреплении начал веротерпимости. Софья Павловна Ливен так описывает свои переживания в день обнародования указа. Ну, внизу 133. «В утро светлого Христового воскресения в доме номер 43 на Большой Морской в нашем красном зале пред многолюдным собранием моя мать выступила с сияющим лицом и сказала, что имеет передать всем братьям и сестрам великую радость, которую огласит брат Одинцов». Одинцов, почему Одинцов появляется у Ливен? Одинцов, который будет руководителем нашего будущего союза, был управляющим в ее имении в селе Сергеевской Тульской губернии. Понимаете, как интересно? Поэтому это свой народ был. И громко и отчетливо брат читал царский указ, излагавший подробности даруемой нам свободы веровать, как каждому позволяет совесть. Присутствующие пали на колени со слезами радости, кто как умел, благодарили Господа за этот неоценимый подарок. Ну вот, и тут, значит, уже выступает на собрании Проханов появляется. Он тоже появился в доме Ливен и сказал, что дарованная свобода есть результат страданий тех, кто томился в тюрьмах и ссылках, результат молитв многих лет. Ну и впечатление было ошеломляющее. Праздник из праздников. Все стали братьями единодушно, забыв раз, приликовали, поздравляли друг друга, сколько было надежд, мечтаний о новой жизни. Начали возвращаться ссыльные братья, началась регистрация общин, признанные они. Но наша страна очень большая. В Петербурге это все признано, а где-то такое, тут такой факт приводится, это было какое-то селе Водяное, это где-то очень далеко было, Кушниров писал, в селах Водяном, Звенигород, какой-то Чигиринский уезд. И там составляются общественные приговоры, братьев облагают налогами и ужасные сообщения. Несли хоронить тело усопшего, 136-я страница. Сельский староста не допустил процессию на кладбище. обратились к священнику, который, увидев братьев, начал кричать: «Убивайте его, антихриста! Мне пристав и губернатор нипочем». Помнили? Власти дают свободу, православные священники с ненавистью. Тогда по приказанию священника толпа напала на участников процессии похоронной, нанесла им побои. Братья, убегая, оставили гроб на улице. Представляете ли? Которые по приказанию старцы снова в дом перенесли. Можете представить ситуацию? Хоронят, священник кричит: «Бей антихриста!» Это в то время, когда даны свободы уже были. Это значит, что в краях, по местам, это все еще были, продолжалось это, эти преследования. У нас очень хороший был председатель Думы. Я некоторые слова его прочитаю. Высказывание, желание религиозного пробуждения. Хомяков. Он писал: «Доходят вести о чисто изуверских расправах в деревнях. Когда мне рассказывали, я ушам не поверил». Это все 136. После проповеди священника двух крестьян, отпавших к баптизм, отвели в сельскую управу и там, наломав колючих веток сливового дерева, заставили, угрожая смертью, старика отца сечь собственных сыновей. Я не знаю, какой закон о свободе веры, который мы теперь вырабатываем в Государственной Думе, в состоянии будет войти в жизнь, если подобные изуверства будут иметь место. Закон есть закон, а люди остаются людьми. Люди должны стать другими. Сердца, совесть их должны измениться и очиститься. Вы представляете ли? Среди православных был, запомните имя, вот Хомякова, председатель Государственной Думы, у нас будет его вот высказывания замечательные. О, чтобы вы запомнили имя Хомяков, председатель Государственной Думы. «С невыразимой радостью я первый приветствовал бы первые признаки обновления религиозного сознания нашего общества. Если люди живут, и не на словах только, а на деле осуществляют в жизни требования чистоты и воздержания, то и законодательные нормы жизни, пекущиеся о благе людей, будут крепкие и действительны. Великие слова Евангелия о том, что нужно искать прежде Царствие Божие, и что тогда все остальное приложится, остаются великой истиной и поныне». Это человек Хомяков, который на практике увидел: законы изданы прекрасные о свободе веры, а люди не могут их исполнять. Бей их, антихристов! Поэтому он и пишет: закон. Какой закон? Сейчас с вами только что прочитали, да? Я не знаю, какой закон о свободе веры, который мы теперь вырабатываем в Государственной Думе, может войти в жизнь. Потому что люди остаются людьми. Ярость священников, ненависть их. Поэтому он и говорит: только тогда законодательные нормы жизни будут крепки и действительны. Вы поймите эти серьезные очень слова. В нашей стране тоже могут быть выработаны прекрасные законы. Но люди-то привыкли по другим понятиям жить. У нас даже такое слово вышло. Жить по закону и жить по понятиям. Какой-то воровской жаргон это, да? Жить по понятиям. Поэтому вот об этом и пишет Хомяков. Какой закон, когда люди живут по своим понятиям? А понятия такие, что если баптисты, так их бить надо. Антихристы они. Закон говорит: право человека. Закон прекрасный. Дайте-ка я несколько вот словечек. Ну, пожалуйста, на 133-й странице. Признать, что от падения от православной веры в другое христианское вероисповедание или вероучение не подлежит преследованию, не должно влечь за собой каких-либо невыгодных в отношении личных или гражданских прав последствий. Прекратить там дела, которые ведутся против. На странице 132 написано: подвергнуть пересмотру законы о правах раскольников или лиц, принадлежащих к инославным, к иноверным исповеданиям, принять в административном порядке меры к устранению в религиозном быту всякого прямо в законе неустановленного стеснения, что беззаконие творится, принять меры. А какие примешь меры? Вот закон издан, вот он, я вам читаю его. И тут же вот мы читаем с вами эти изуверства с покойником и с этим колючими ветками. Поэтому Хомяков говорит: законодательные нормы могут быть крепки только если будет обновление религиозного сознания нашего общества. Понимаете ли, что хотят лучшего, а не получается лучшее. Я должна и второе имя вам представить. Митрополит Антоний, православный священник, который будет другом Проханова, пригласит его в свой храм проповедовать. Возрожденный человек. Этот митрополит Антоний, страница 136, обратился к собранию по борьбе с инославными, с признанием, что до последнего времени действительно православные пастыри и миссионеры прибегали к помощи полицейских чиновников, что их самих делало такими же чиновниками. Он говорит, я считаю постыдным делом и признаком бессилия прибегать к принуждению в вопросах веры. Ну и, наконец, имя известного вам Мельгунова. Какое вам, я вам назвала произведение Мельгунова? «Государство и церковь в России». Да? Мельгунов, страница 137, пишет. «И теперь, быть может, мы находимся накануне выселения из России огромной массы наших сограждан. Невольно хочется спросить, кто же эти люди? И больно сделается за нашу страну, когда придется ответить, что это, несомненно, наиболее сознательные и передовые элементы нашей народной среды. Почему сектанты бегут из России?» Понимаете ли? Другое имя, тоже я его использовала, из него много выписывала, Пругавин. Он тоже демократическая такая вот печать, очень сочувственно пишет о наших братьях. Ну вот описал тоже статья, отчего сектанты бегут из России. Он берет один факт одного человека, и он осмелился в деле религии не считаться с тем, что ему властно и назойливо предлагает миссионер. А он хочет руководствоваться своим разумением Писания. За это его и там с работы выгоняют, там исключают, тут землю отбирают, тут его ссылают, тут... Ну, описывается судьба одного человека. Понимаете, вот эти вот имена Хомяков, председатель Государственной Думы, да? Мельгунов, историк. Пругавин, это вот, видимо, публицист. И Антоний на защиту. То есть православные тоже вставали некоторые на нашу защиту. Так, но... Труд, значит, продолжался труд. Для вас, может быть, будет интересно. Я вам не буду съезды все говорить, потому что в этот период вот, неопределенный, таких значительных не было решений съездов, но я хочу прочитать вам вот съезд 1885 года. Это страница 128. Тут просто для вас, как пасторов, могут быть интересные моменты. Они обсуждали вопрос, как принимать, если человек во втором браке находится. В общем, вот эти вопросы с браком. Посмотрите, какие интересные решения были приняты. Нет, это съезд будет 85-го года. Какой-то по счету 84-й был, значит, да. Там... Ну, значит, какие там были вопросы? Там статистика должна быть, недопустимости открытого хлебопреломления. Захаровцы просились к ним в общину. Единодушно, единогласно отказали, потому что они детокрещенцы. А затем вот с этими браками. Можно ли, значит, так, принять в общину лиц, которые до уверования вступили в брак при жизни первой жены? До уверования развелись, до уверования женились, можно их принимать или нет? Братья решили так, смотрите. «Принимая во внимание, что все грехи, соделанные в неведении, прощаются, и что к восстановлению первого брака не предвидится возможности, большинством голосом решил принимать таковых. То, что он делал в неведении, то, что он делал до обращения, это все не считается». Второй вопрос на странице 129. «Принимать ли отлученных за вступление в брак с неверующими до обращения неверующей стороны?» Значит, вы поняли вопрос, да? Верующий женился или вышел замуж за неверующего, да? Его отлучили. Можно ли его все-таки принять, учитывая, что неверующая сторона может быть обратиться там до обращения? Ну, обычно надеются всегда. Этот вопрос был оставлен открытым в связи с тем, что мнения разделились, а принятие решения голосованием могло привести к разделению. Вы поняли опять? Опасность разделения и боязнь его. Ну вот, это очень интересный вот вопрос, что на практике потом впоследствии община узнает, что ну, женится на неверующую, выйдет замуж за неверующую, думает, я буду молиться, Господь его обратит, он уверует, мы будем оба славить Господа. Замечательный Спержен, проповедник, да? Он сделал чудный опыт, когда к нему так вот встретился с такой ситуацией. Он сестру, которая вот вышла замуж за неверующего, он сказал ей, ну-ка залезь на стол и на этот стол меня втащи. Ну, то есть, но она не могла никак. А потом, значит, он говорит, а смотри, как я тебе легко вниз. Вы поняли идею, да? Что ты не можешь иметь расчет на это. Ты можешь надеяться, ты можешь молиться, но процесс уверования, и это все такая тайна, и мы каждый из нас пережили эту тайну. Таинственно и без объяснений. Таинственно и без объяснений Бог действует. Еще дальше начинается здесь, конечно, оживление деятельности, и начинается Всемирный конгресс, мы с вами говорили о нем. Где был Всемирный конгресс? В Лондоне, в пятом, Всемирный, первый. Вот, мы об этом говорили, наши братья участвовали. Сейчас у нас тема такая будет. Начало деятельности Проханова. У нас будет до войны, до революции и после революции. Это две разные темы. Первая тема – начало деятельности Проханова. Дата его жизни – 69-35. Он крестился во Владикавказе. Тот Владикавказ, который сейчас трясет, там взрывы. До этого там была какая-то стычки с осетинами. Ну вот моя мама жила во Владикавказе, и вот эта книжечка синенькая, она о Владикавказе, она рассказывала, осетины – такой народ. Убил человека. Говорит, чего ты его убил? А чего он стоит? Поняли? Чего он стоит? И вот она, 17-летняя девушка, ходила туда миссионеркой. Безоружной, без охраны, без ничего, одна. И любили осетины ее. И, в общем-то, первые такие общинки в совершенно глухих деревнях, они создались там вот с ее участием. Осетины, вы знаете ли осетины? Осетины – это от корня аланы. Аланы приняли христианство где-то такое еще раньше, чем на Руси было принято. У меня были студенты осетины, они так обрадовались узнать, что аланы были христианами. Говорят, нам гораздо лучше говорить с осетинами, что эта вера не американская или там русская, а наша, коренная, алания, аланы их имя было. А тут кто они были? Никто они не были. Вот, че он стоит? Вот и убил его.
Вторая стопка у них Стоп Георгий.
Стоп Георгий. Ну вот. Поэтому осетины называются здесь в истории самородки. Самородки, потому что никто не знает, откуда они стали верующими. Потому что, понимаете ли, мама не анонсировала, я не объявляюсь. Вот, но они самородки. То есть первые общины, они возникли вот от этого очень смиренного свидетельства молоденькой девушки, вот бесстрашно ходящей к ним. Владикавказ... Место было, откуда родом вот был и Проханов. В 83-м году, в 87-м году он принял крещение во Владикавказе. Сколько было лет ему тогда? Правильно, 18 лет было крещение. Обращение его описано в котле в России. Обращение очень знаменательное, которое очень, значение которое очень дополняет тоже голубенькая книжечка. Вы понимаете ли, было какое-то вот свидетельство умопомрачения среди молодежи, что жизнь не стоит ничего, жизнь бесцельна, жизнь пуста. Я с большим волнением слушала свидетельства вот ваших братьев и сестры, которые говорили, что до обращения они то же самое пережили. Но в то время, грозовое время, изменений, грядущей революции, смуты какой-то, смута в сердце. И огромный успех имел мрачный философ Шопенгауэр, который примерно в таком плане и проповедовал, или учил, что самое хорошее, что может сделать человек, это кончить жизнь самоубийством, потому что он проявит свое лицо, свою волю, потому что что еще делать с этой жизнью? Что еще можно делать с этой жизнью? Она вот такая вот, суетная. Как эклезиаста. Я вчера, знаете что, я вчера, желая уразуметь, как по-библейски будет вот этот вот мираж этой жизни, и вспомнила, суетная. Я вчера села и прочитала всего эклезиаста. Понимаете, действительно, и то делаешь, и то потом посмотришь. Суета. Суета и томление духа. Суета и томление духа. И вот, вы знаете ли, это было какое-то поветрие. В этой книжечке описывается, прочитала Даня, да, как там прекрасная девушка покончила с собой, увлекла студента, влюбленного в нее. Оба вместе покончили с собой. Вы знаете, что поговорила? Она, видимо, не хотела принимать, наверняка и говорила. И вот Проханов был вот в этой обстановке. И он был под влиянием Шопенгауэра. И он пришел к мысли о тщетности, суетности жизни. И тоже решил кончиться самоубийством. И он влез ночью в окно кабинета отца. Знал, там ружье висит. И мы не знаем, отец догадывался или событие так. В общем, ружья там не оказалось. А на столе была записка. «Любишь ли ты Иисуса?» Которая сломала совершенно. Понимаете, он в таком напряжении, вот конец жизни, да? Да тайно еще лезет в окно и видит записку. «Любишь ли ты Иисуса?» Это вот напряженные нервы, и по ним вот такое вот. Он же слышал о Христе, и отца, и мать, и все. В общем, пронзило это его. Он покаялся тут же, в этот же день, в этот же миг, вот в этой комнате покаялся. «Любишь ли ты Иисуса?» Единственный смысл жизни. Вы знаете ли, поэтому и он вскоре принял крещение. Этот кризис был у него вот прямо-прямо вот перед принятием крещения. В 87-м году крещение во Владикавказе. В следующем году он кончал учебное заведение, и он мечтал учиться в Ленинграде. Ленинград очень многих привлекал и привлекает обилием учебных заведений. У нас все учатся, у нас едут со всего, по-моему, мира, не только страны, учиться. У нас огромное количество учебных заведений. Ну и он туда поехал. Он хотел поступить в технологический институт, где было 20 человек на место. И он победил в этом конкурсе, он был принят. Причем, понимаете ли, это очень много говорит. Мальчик из периферии, как мы говорим, да? Вот, то есть очень хорошее было у него образование. И он поступил, и с 88 по 93 это период учебы в технологическом институте. А сейчас с 88 по 5 лет, по 93. И он оказался в среде студентов. И сейчас я хочу остановиться несколько. Что это были за студенты? Что это была за среда? Чем занималась интеллигенция? Чем интересовалась интеллигенция? Сами писали «Религиозное состояние русского народа».
Вольнодумство.
Вольнодумство и народовольчество, и революционные настроения. Перевороты. То есть экономическое изменение, политические изменения. Каждый человек, который сколько-нибудь думал, ну, были люди, которые вот не имели таких мыслей, но которые были активные, думающие, они думали о перевороте. Значит, сильнейшее влияние было.
Ну, тем более, как Владимир Ильич говорил, студенты и матросы активные.
Студенты и матросы, да, самые активные люди. То есть, значит, мы назовем так, социально-экономические идеи студенческого окружения. И вот это все на молоденького нашего Ивана Степановича Проханова. И он уже здесь закладывается его глубочайшее убеждение. Очень нужны социальные и политические перемены в России. Да. Но они не пройдут без проповеди Евангелия. То есть, вы понимаете мысль? Нужны социальные, экономические. Но они пойдут не по тому пути, не тот результат. Они бесполезны и даже опасны без проповеди Евангелия. Поняли мысль? Подобную мысль тот же Хомяков высказывал, который законами занимался. Законы бесполезны, если нет религиозного изменения сердца человека. Без возрождения сердца, говорит Проханов, не может быть социальных реформ. Без возрождения сердца не может быть социальных реформ. Затем, конечно, молодежь всегда тяготеет вот к интеллигенции, к профессорам, к преподавателям. У них какая? У них марксизм, марксистские кружки, изучение Карлы Марлы, изучение марксизма. Я хочу сказать, это было увлечение не только российское. Мы с вами по необходимости обратимся к Европе, мы обнаружим, и к Англии, мы обнаружим увлечение идеями марксизма. По простой причине, потому что верующие Европы и Англии зададутся таким вопросом. А что говорит Евангелие нам для вот этих вот нищих, бездомных, бомжей, рабочих, которые работают по 16 часов? Вот что Евангелие для них говорит? Ну, должно же что-то быть в спасительном Евангелии для них. И началось движение, запомните это название, социального Евангелия. Должно быть социально, идеи социального Евангелия. Потому что не может же Христос проходить мимо этих ночлежек, этого безумного труда, поточная система на фабриках, на заводах, когда человек, он часть машины делается. Вот. И это социальное Евангелие, оно впоследствии приведет к либерализму и к марксизму. То есть социальные условия поднимать. Социальное Евангелие в свое время, когда окажется за границей Проханов, социальное Евангелие окажет большое влияние на него. Он тоже переживет большое влияние. Значит, вот интеллигентское увлечение марксизмом и идеи трудового окружения, идеи труда для народа, идти в народ, поднимать народ. Проханов отвечает так. «Только Евангелие, свободно возвещаемое, может творить лучшее на моей родине. Только Евангелие, свободно возвещаемое, может творить лучшее». Свободно возвещаемое – очень важный момент, потому что и свободно воспринимаемое. Мы не можем заставить слушать, человек не может заставить себя слушать, если он не хочет. Так, мы делаем перерыв.